Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 4 февраля, понедельник, у микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. В Пермском крае суд продолжает рассматривать дело участницы Pussy Riot Марии Алехиной. В Москве проходит первая официальная встреча между главой Роспотребнадзора и представителями грузинского правительства по вопросу о возвращении грузинских вин на российский рынок. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раком. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Городской суд Березняков Пермского края сегодня продолжает рассматривать дело Марии Алехиной, участницы панк-группы Pussy Riot, которая была осуждена на 2 года лишения свободы за так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя. Мария Алехина оспаривает дисциплинарные высказывания, наложенные на нее в колонии, где она сейчас отбывает наказание. Это уже 3-е заседание по этому делу. Сегодня суд наконец-то приступил к рассмотрению жалобы Алехиной по существу. За процессом следит моя коллега Наталья Джанпаладова. Она сейчас вместе со мной в студии. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. Суд Березняков должен рассмотреть жалобы защиты Марии Алехиной на 4 дисциплинарные взыскания, которые осужденная получила в колонии номер 28. Первые 2 взыскания касаются позднего подъема. Еще 2 на участницу панк-группы Pussy Riot наложили за отказ свидетельствовать против себя и за попытку якобы передать письмо подельнице. Ранее прокуратура Пермского края после проверки сочла, что взыскание Алехина получила законно. В заседании, которое длится уже 3-й день, Мария Алехина участвует по видеосвязи, что, по словам очевидцев, осложняет ситуацию. Например, в пятницу заседание было прервано, поскольку не смогли восстановить связь с колонией. Сегодня суд приступил к рассмотрению дела по существу, но пока обсудили только одно взыскание, наложенное на Марию Алехину – за поздний подъем. По словам защитника участницы Pussy Riot Александра Подробинника, сотрудники колонии достаточно путанно отвечают на вопросы адвоката Оксаны Даровой. Защита не исключает, что процесс не закончится и сегодня.
Сегодня начали рассматривать дело по существу, при этом адвокат Дарова находится вместе с Машей Алехиной в колонии. Я сижу здесь. Началось приобщение документов, но не все документы администрации подготовила, некоторые она вообще не может дать. А потом они дали свое объяснение представителю администрации, и начала адвокат Дарова задавать вопросы относительно первого нарушения, когда Алехине было вынесено взыскание за то, что она не стала по подъему 24 ноября прошлого года. Это была довольно утомительная дискуссия. Представитель колонии пыталась дать объяснение, давала очень путано, очень невнятно, очень нервничала и ощущалась полная неготовность к судебному процессу. Еще даже первые жалобы не рассмотрены, не все вопросы заданы, не все ответы получены. А их впереди еще 3, плюс прения. Вряд ли закончится сегодня.
Александр Подробинник отмечает, что судья периодически помогает сотрудникам колонии формулировать ответы. Однако в целом защитник пока не видит повода упрекнуть судью в необъективности. Мария Алехина участвует в заседании активно и держится достойно, говорит Александр Подробинник.
Маша держится замечательно, она в хорошем, бодром состоянии духа, хорошо готовится к делу, задает необходимые вопросы, дает пояснения. Она в хорошей форме. Я бы не сказал пока, что это противостояние с судебной системой, но это, безусловно, противостояние с пенитенциарной системой, системой исправительных трудовых учреждений, потому что те взыскания, которые наложены на Алехину, демонстрируют общее отношение пенитенциарных властей, тюремной администрации к заключенным, к осужденным, а отношение к ним как к людям, которые не заслуживают уважения.
Это был Александр Подробинник, правозащитник, представляющий интересы Марии Алехиной в суде в Березняках. Сейчас в заседании объявлен перерыв на обед, процесс продолжится после часа дня по московскому времени. В середине января суд Березняков уже отказал Марии Алехиной в отсрочке отбытия наказания, которую она просила из-за малолетнего сына. Вторая осужденная участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова подавала аналогичную жалобу еще в ноябре, однако до сих пор суд не назначил дату слушаний. Наказание Толоконникова отбывает в колонии номер 14 в Мордовии. В феврале прошлого года участницы группы Pussy Riot исполнили в храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони». К ответственности привлекли трех девушек – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Летом прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил их к 2 годам лишения свободы за хулиганство и оскорбление чувств верующих. В октябре Московский городской суд заменил наказание Екатерине Самуцевич на условное.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова сегодня следит за процессом, который происходит в суде в городе Березники. Напомню, что там рассматривают жалобы, жалобы Марии Алехиной на дисциплинарные взыскания, полученные ей в колонии, где она отбывает наказание. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас о другом судебном процессе. Московский городской суд сегодня отменил решение Лефортовского суда, который ранее удовлетворил жалобу родственников погибших во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке на бездействие следствия. Эта жалоба была вначале удовлетворена Лефортовским судом в ноябре. Затем городской суд Москвы отменил это решение. В конце декабря Лефортовским судом вновь был признан незаконным отказ в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, организовавших штурм театрального центра. С вопросом о том, как долго будет продолжаться это судебное разбирательство, то есть бесконечный пересмотр этого дела, мой коллега Андрей Шароградский обратился к адвокату родственников погибших Игорю Трунову.
Ну, в данной ситуации вообще вот этой истории не должно быть, потому что есть решение Европейского суда, обязательное для Российской Федерации, и в этом решении звучит вот эта обязательная установка возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц и проверить их действия, бездействия, повлекшие такие большие потери людей, такое большое количество погибших и умерших. Поэтому это решение должно быть исполнено Российской Федерацией вне зависимости от того, что решил Лефортовский суд и что решил Московский городской суд. Поэтому это формальное основание, которое сдерживает нас сегодня к обращению в Комитет министров Совета Европы, который должен принять меры к Российской Федерации именно к тому, чтобы она выполняла решение Европейского суда не только в части выплаты денег, но и в части остальных решений, которые вынесены Европейским судом по правам человека. Поэтому как бы вот эта вот история – единственный сдерживающий механизм от обращения в Совет министров Европы с требованием наложить санкции на Российскую Федерацию.
Ну и, судя по всему, по вашему мнению, именно с этим связано, что вот вас, как вы выразились, гоняют по кругу?
Я думаю, что прежде всего да, потому что вопрос стоит в том числе и персональный, то есть к ответственности должны быть привлечены большое количество должностных лиц, высокопоставленных как правоохранительной системы, так и исполнительной власти России. И это, конечно, очень болезненный вопрос, но тем не менее все должны быть равны перед законом, и если совершено преступление, должно быть и наказание, вне зависимости от высоты занимаемого поста или денег, которые имеет тот или иной чиновник.
С адвокатом Игорем Труновым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, вызванный сегодня в Следственный комитет на допрос, заранее опубликовал свои письменные показания в социальной сети Life Journal. Он подчеркнул, что считает политически мотивированным дело о хищении средств у партии СПС компании «Алект», которую возглавлял Алексей Навальный. Оппозиционер Леонид Развожаев, который находится в больнице следственного изолятора Иркутска, второй раз за неделю просит перевести его в другую палату. Как сообщил представитель Федеральной службы исполнения наказаний, Развожаеву трудно находиться вместе с курящими людьми. В Челябинской области проводится проверка по факту пищевого отравления военнослужащих войсковых частей, расположенных на авиабазе «Шагол» под Челябинском. На 92-м году жизни скончался композитор Оскар Фельдсман. Он умер в московской больнице. В Афганистане арестованы 6 человек, подозреваемые в организации терактов. Они были арестованы в ходе рейда в Кабуле, который был проведен вчера. Бывший директор ЦРУ Леон Панетта, руководивший операцией по захвату Усамы бен Ладена, заявил, что местонахождение местонахождение бывшего лидера Аль-Каиды было определено без применения жестких методов допроса по отношению к лицам, подозреваемым в террористической деятельности. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что авиаудар по сирийскому военному объекту продемонстрировал серьезность намерений его страны не допустить поставок оружия боевиками в Ливане. В Египте до 57 возросло число погибших за неделю столкновений между демонстрантами и полицией. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 99 копеек, евро 40 рублей 86 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода не пропустите программу «Классный час. Школа и театр в поисках идентичности». Что такое педагогика искусств и как научить творчеству? Кто заплатит за дополнительное образование? Время для креатива в классе или после уроков? Ответы на эти вопросы ищут гости программы «Классный час», которую ведет Тамара Леленкова. Слушайте ее в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» с режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Чак Хейгл, бывший сенатор-республиканец из Небраски, в движении с президента Обамы на пост министра обороны США, жестко раскритикованный однопартийцами-республиканцами на слушаниях в Сенате, получил поддержку нынешнего главы Пентагона, высшего военного чина вооруженных сил, лидера сенатского демократического большинства и даже двух сенаторов из оппозиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Чак Хейгл на обсуждении своей кандидатуры в Сенатском комитете по делам вооруженных сил на прошлой неделе выглядел, по мнению большинства наблюдателей, невыразительно. Однако в минувшие выходные ряд влиятельных представителей власти, включая двоих сенаторов-республиканцев, отозвались о Хейгеле как о достойном претенденте на пост главы военного ведомства. Уходящий в отставку министр обороны Леон Панетта в воскресном интервью телекомпании NBC назвал прозвучавшую на слушаниях критику своего предполагаемого президента вполне очевидной политической поножовщиной. Меня опечалило, что сенаторы слишком много внимания уделяли прежним заявлениям номинанта. Но как насчет того, с чем министр обороны сталкивается сегодня? Как насчет войны в Афганистане, войны с терроризмом, бюджетного секвестра и его воздействия на нашу боеготовность? Как насчет хаоса на Ближнем Востоке и кибернетических атак? На обсуждении в Сенате всем этим проблемам не было уделено достаточно внимания, а в конечном счете именно они имеют первостепенное значение. Леон Панетта добавил, что Чак Хейгл абсолютно подготовлен к тому, чтобы принять у него руководство Пентагоном. Хейгл в ходе продолжительных слушаний вынужден был отвечать на вопросы, касавшиеся его предыдущих позиций и заявлений, в частности, о его возражениях по односторонним санкциям против Ирана и об отказе подписывать письма солидарности с Израилем. Хейгл, в свою очередь, утверждал на слушаниях, что поддерживает президентскую стратегию санкций против Ирана и энергично защищает интересы Израиля. Леону Панетте в воскресенье вторил генерал Мартин Демпси, председатель Объединенного комитета начальников штабов, который в случае утверждения Хейгла станет его подчиненным. В интервью телекомпании CNN Демпси сказал: «Во время моих контактов с бывшим сенатором Хейглом перед слушаниями у меня сложилось впечатление о нем как о весьма вдумчивом, отлично подготовленном, заинтересованном человеке. Если он будет утвержден министром обороны, я уверен, что мы установим очень тесные рабочие отношения». По словам критиков, во время сенатских слушаний были моменты, когда Чак Хейгл запинался, выглядел усталым и явно неподготовленным к острым вопросам. Республиканцы пытаются представить Хейгла как человека с нестандартными понятиями о проблемах безопасности США. Его товарищ по партии и также ветеран Вьетнамской войны, сенатор Джон Маккейн, на слушаниях задавал вопросы в агрессивном тоне, то и дело перебивая номинанта. Маккейн, в частности, припомнил, как Хейгл в бытность сенатором возражал против наращивания американской военной группировки в Ираке, а еще ранее против начала самой иракской кампании. По мнению бывшего пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса, нападки нападки Маккейна на Хейгела носят чересчур личный характер.
This was a vanity thing for John McCain to try to prove to a former friend.
Для Джона Маккейна это был момент тщеславия, попытаться доказать бывшему другу, который не соглашался с ним, что он, Маккейн, оказался прав в вопросе о наращивании в Ираке, а Чак Хейгел не прав. В свою очередь, Белый дом продолжает поддерживать Хейгела. Среди демократов в Сенате ни один публично не дистанцировался от него. Это означает, что если республиканское меньшинство захочет заблокировать процедуру утверждения Хейгела, оно вынуждено будет прибегнуть к процедурной тактике. Впрочем, пока ничто не указывает на намерение республиканцев воспользоваться филибастером. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид в интервью телекомпании ABC назвал безосновательными как нападки республиканцев на Хейгела, так и мнение о том, что последний на слушаниях выглядел неуверенно. Слушания шли 8 часов. Может, пора отстать от человека? По-моему, он держался довольно хорошо. В минувшие выходные двое сенаторов-республиканцев, Тед Кокран из Миссисипи и Майк Джохенс из Небраски, заявили, что поддержат номинацию Чака Хейгела на пост главы Пентагона. Как сообщил журналистам глава Сенатского комитета по делам вооруженных сил Карл Левин, голосование в Верхней палате Конгресса по вопросу об утверждении Чака Хейгела министром обороны США может состояться уже в предстоящий четверг. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Граждане, раздумывая о том, как улучшить безопасность дорожного движения, в первую очередь обращаются мыслями к государству с его полицией и судами, во вторую, может быть, к страховым компаниям в частном секторе. И крайне редко, к сожалению, они вспоминают о горизонтальных механизмах, которые позволяют самим гражданам влиять на ситуацию на дорогах. О таких горизонтальных механизмах наш корреспондент США Евгений Аронов побеседовал с профессором Чикагского университета Лером Страхильвицем.
Славу Чикагскому университету принесли его нобелевские лауреаты, защитники рыночной системы. Многие молодые, но уже широко известные профессора вуза работают в этом же направлении. Они доказывают преимущество гибких, децентрализованных методов решения социальных проблем, осуществляемых не бюрократами, не чувствующими на себе лично последствия решений, которые они предлагают, а теми людьми, которые эти последствия ощущают самым непосредственным образом. Скажем, кто больше всего страдает от плохих водителей? Другие водители, и хорошие, и плохие, но хорошие в первую очередь. Как заметил профессор Страхилевец, поиск нетривиальных ответов начинается с постановки правильных вопросов.
До недавних пор человеку, сталкивающемуся с примерами водительского беспредела, некому было пожаловаться на нарушителей порядка на дорогах. Весь огромный объем потенциально полезного компромата на лихачей, которым располагали законопослушные водители, никем не был учтен. Ни полицией, ни судами, ни страховыми компаниями, ни работодателями шальных водителей. Я в числе многих ломал себе голову над тем, как сделать так, чтобы эти сведения фиксировались. Появление интернет-технологий, краудсорсинга в частности, позволяет агрегировать в одном месте массу прежде разрозненной и бесхозной информации и приближает нас к решению проблемы.
Вот простой сценарий. К заднему стеклу машины крепится отражательная желтого цвета наклейка со словами «How am I driving?» — «Довольны ли вы моим вождением?» Под этой надписью стоит телефон некой службы, по которому можно позвонить и передать информацию о подсмотренном вами нарушении правил водителям данного транспортного средства. Что, где, когда. Эта информация после проверки будет доступна полиции, страховщику или работодателю провинившегося, которые тем или иным способом его накажут. Насколько действенен такой механизм общественного контроля?
Это хороший механизм, но для того, чтобы он функционировал в полной мере, должны быть выполнены несколько условий. Первое — соотношение числа законопослушных водителей к числу незаконопослушных должно быть явно в пользу первых. Без этого механизм загнется либо от недостатка информации, либо от ее некачественности. Приведу аналогию. Что будет, если разрешить самым плохим студентам оценивать работу всех учащихся в группе? Хорошие с большой вероятностью будут аттестованы как плохие, а плохие — как хорошие. Чтобы этого не произошло, мы вверяем производство аттестации квалифицированному и объективному судье, профессору. Равным образом в нашей схеме качество поступающей информации зависит от преобладания хороших водителей над плохими. Обилие жалоб шальных водителей на водителей законопослушных, что те, скажем, едут слишком медленно, хотя они едут просто без превышения скорости, загубит механизм контроля. Это не абстракция, как видно на примере лихачей, поощряющих нас гудками прибавить набрать оборота. Условия, о котором я говорю, выполняются в США, Канаде или Северной Италии, но не выполняются в Южной Италии или Индии.
Введение общественного контроля в странах, где нормы шального вождения преобладают над нормами цивилизованными, подчеркнул Страхилевец, обернется результатами обратными желаемым, ибо плохие водители вынудят хороших подстроиться под них, а не наоборот. Такой сценарий, например, вполне вероятен в России.
Есть еще несколько условий, которые должны выполняться, чтобы система общественного контроля, о которой мы говорим, функционировала исправно. Это высокая степень честности сотрудников органов госнадзора. Если эти органы тотально коррумпированы, информация, стекающаяся к ним, какой бы достоверной она ни была, не будет использована надлежащим образом. Это, как я понимаю, серьезная проблема в России. Полицейские там за взятку не станут официально штрафовать лихачей, не заставят их переучиваться, не отберут у них на время права. Другое условие — наличие развитого страхового рынка. Вождение без страховки подлежит запрету. Это раз. Два. Страховые компании, исчисляя размер премий для надежных и ненадежных водителей, должны будут опираться на вновь поступающую информацию с улиц, а не на критерии, которыми они пользовались до сих пор. Этими критериями, которые теоретически коррелируют с поведением за рулем, являются пол и расовая принадлежность водителя, его возраст, семейное положение, тип страхуемой машины, спортивная она или нет и так далее. Однако это все суррогаты, которые не могут сравниться с прямыми наблюдениями о качестве вождения. Дифференциация размеров страховых взносов – хорошие водители платят меньше, плохие – больше – должна будет впредь базироваться именно на этих прямых наблюдениях, чтобы у автомобилистов был стимул их собирать и передавать по назначению.
Уже сегодня страховые компании тратят крупные суммы на внедрение схожих средств контроля, устанавливая в машинах с разрешения владельцев датчики, фиксирующие среднюю скорость, внезапное торможение, время суток, в которое преимущественно эксплуатируется автомобиль. Эти данные позволяют страховщикам более точно вычислять индивидуальные риски, относящиеся к конкретному водителю, вместо того, чтобы выводить их приблизительно из рисков групповых, и таким образом увеличивать свои прибыли. Чем больше водителей будут участвовать в этом начинании на добровольной основе, заметил чикагский ученый, тем подозрительнее будет отношение страховщиков к тем, кто отказывается это делать, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни.
Попытки эмпирически оценить эффективность этих схем общественного контроля продолжаются. Первые результаты, которые я бы не назвал особо надежными, показывают уменьшение количества аварий и материального урона от них прямого и косвенного на 20-50%. Последующие результаты, которые еще не были опубликованы, мне кажется, ближе к истине, и они указывают на улучшение показателей на 20-30%, в том числе от уменьшения заторов на дорогах, вызванных ДТП, и от более рационального использования ресурсов полиции, которая сейчас тратит слишком много времени на борьбу с шальным вождением. Эксперименты проводили в штате Джорджия с участием средств коммерческого транспорта, из которых одна группа была опытной, оснащенной желтыми наклейками типа «How am I driving?» — «Довольны ли вы моим вождением?», а другая — контрольная.
Исследовательская группа Леора Страхилевица выявила еще одну положительную сторону внедрения рассматриваемой схемы, по крайней мере, в Штатах. Речь идет о том, что водитель, не ощущающий себя беспомощной жертвой дорожных хулиганов и знающий, что изобличающая информация, им переданная, будет надлежащим образом использована, менее подвержен так называемой road rage, вспышкам гнева и необоримому желанию отомстить обидчику, которые порой перерастают в тяжкие преступления, включая убийство. Не обошел чикагский профессор вниманием и потенциальные минусы внедрения описываемых механизмов общественного контроля.
Говоря о минусах, я бы упомянул опасность того, что человек, засекший нарушителя и звонящий службу мониторинга, когда он находится за рулем, сам рискует попасть в аварию. Это верно даже в тех случаях, когда водитель пользуется громкой связью и не держит аппарат в руке. Еще один минус — это вполне рациональное опасение вторжения в частную жизнь и нежелание постоянно подвергаться оценке посторонних людей. Но этот негатив сдерживает то, что вождение автомобиля — публичный поступок, к которому нормы частной жизни вряд ли применимы. Еще один очень важный и напрашивающийся вопрос — как противодействовать ложным донесениям? Если соотношение достоверных донесений к ложным высокое, а в Соединенных Штатах, как показывают исследования, это условие выполняется, то эту задачу несложно решить с помощью классических алгоритмов математической статистики. Существуют также методы выборочной проверки. Скажем, хозяин коммерческого транспорта устанавливает камеру слежения на ветровом стекле, стекле опытной машины и сравнивает собранные ею данные с жалобами, переданными на эту машину в службу мониторинга.
Профессиональная служба мониторинга задаст позвонившему в нее жалобщику целый набор вопросов, чтобы свести к минимуму вероятность ошибки. Номер машины, ее цвет, модель, характер, место и время нарушения. Звонки от абонента, зарекомендовавшего себя как ненадежного информатора, будут отбраковываться. Звонки от человека надежного получат дополнительный вес. Сообщение заведомо ложной информации может преследоваться по закону, как обычная клевета. По мере распространения таких мониторинговых служб, абсолютное количество недостоверных сведений, которые к ним поступают, несомненно увеличится, сказал в заключение профессор Чикагского университета Леор Страхилевец и повторил свою ключевую мысль. Главное, чтобы соотношение правдивых и ложных сведений оставалось, очевидно, в пользу правдивых.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Коротко о наиболее важных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Президент общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, вызванный сегодня Следственный комитет на допрос, заранее опубликовал свои письменные показания в «Живом журнале». Он подчеркнул, что считает политически мотивированным дело о хищении средств у партии СПС компании «Олег», которую возглавлял Алексей Навальный. Оппозиционер Леонид Развожаев, который находится в больнице следственного изолятора Иркутска, второй раз за неделю просит перевести его в другую палату. В Челябинской области проводится проверка по факту пищевого отравления военнослужащих войсковых частей, расположенных на авиабазе «Шагол» под Челябинском. В 1992 году жизни скончался композитор Оскар Фельдсман. В Афганистане арестованы 6 человек, подозреваемые в организации терактов. Бывший директор ЦРУ Леон Панетта, руководивший операцией по захвату Усамы Бен Ладена, заявил, что местонахождение бывшего лидера Аль-Каиды было определено без применения жестких методов допроса по отношению к лицам, подозреваемым в терроризме. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что авиаудар по сирийскому военному объекту продемонстрировал серьезность намерений его страны не допускать поставок оружия боевиками в Ливане. В Египте до 57 возросло число погибших за неделю столкновений между демонстрантами и полицией. В Мехико до 34 возросло число жертв взрывов в штаб-квартире государственного нефтяного концерна «Пельмекс». Кандидат в президенты Парагвая Лина Авьеда, еще 3 человека погибли при крушении вертолета. Сегодня, 4 февраля, Всемирный день борьбы с раком. Цель этого международного дня – привлечь внимание к предотвращению, выявлению и лечению онкологических заболеваний. Следующая новостная сводка на волнах с «Радио Свобода» через четверть часа. Напомню, официальные курсы валют. Доллар – 29 рублей 99 копеек, евро – 40 рублей 86 копеек. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. В Москве сегодня проходит первая официальная встреча между главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко и представителями грузинского правительства по вопросу о допуске вин и другой продукции на российский рынок. Геннадий Онищенко не исключает, что в скором он направится в Грузию для более детального изучения вопроса. Грузинские бизнесмены, в свою очередь, надеются, что потепление отношений между двумя странами, наступившая после фактической смены власти в Тбилиси, поможет восстановить торгово-экономические связи, прерванные в результате политических проблем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские виноделы и крестьяне с надеждой ждут первого контакта между главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко и представителями правительства Иванишвили. Об этом свидетельствуют все опросы общественного мнения. Большинство респондентов, особенно проживающих в сельской местности, выступают за возобновление торгово-экономического сотрудничества между Россией и Грузией. Премьер-министр Бидзина Иванишвили объявил восстановление экономических связей с Россией одним из главных приоритетов своего правительства. В ближайшее время в Москву направится первая официальная делегация в составе министра сельского хозяйства или одного из его заместителей и спецпредставителя премьера по урегулированию отношений с Россией. Этот пост занимает бывший посол Грузии в России Зура Бабашидзе, что весьма символично, ведь между Россией и Грузией все еще нет дипломатических отношений. Они прерваны по инициативе президента Саакашвили сразу после пятидневной войны 2008 года. Не исключено также, что Геннадий Онищенко сам приедет в Грузию для ознакомления с ситуацией на грузинских винных заводах. По понятным причинам, именно вопрос возвращения грузинских вин на традиционный для них российский рынок станет главной темой будущих дискуссий. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил один из самых успешных виноделов страны, депутат парламента Зураб Кемаладзе.
Возвращение грузинской продукции на российский рынок я оцениваю и придаю очень большое значение. Это очень хорошо для обеих сторон, больше, конечно, для грузинской стороны, для которого рынок российский очень интересен и очень внимательный к этому относится. Мы очень хотим, чтобы вернулись на российский рынок. Что касается, как я отношусь к этим переговорам, которые состоятся между Лукашенко и представителями грузинских сторон, я думаю, конечно, что это пройдет положительным. Хорошо, это закончится, если, конечно, есть политическое решение глав государств о том, что грузинская продукция должна вернуться на российский рынок.
Господин Пкемаладзе, реально ли возвращение грузинских вин на российский рынок с учетом того, что все-таки сегмент вин в этой ценовой категории уже занят винами из других стран?
Да, к сожалению, это правда, вы правду говорите, но мы должны постараться, конечно, чтобы войти в этот сегмент, так сказать, оригинальное грузинское вино, я думаю, что опять займет свое место на лавках супермаркетов России. Это место пока еще можно вернуть.
Не меньшее значение с точки зрения развития сельского хозяйства и создания рабочих мест имеет открытие российского рынка для цитрусовых фруктов и овощей. Все последние годы грузинские крестьяне были вынуждены отправлять на свалку большую часть урожая, поскольку никакой альтернативы российскому рынку для яблок, мандаринов или зелени найти так и не удалось. Недавно премьер-министр Иванишвили решил лично сообщить радостную весть. Правительство смогло поставить пробную партию цитрусовых, всего две грузовых машины, в Москву. Небольшая партия, конечно, не может изменить ситуацию в целом, но премьер Иванишвили считает это важным и обнадеживающим симптомом. Негласное эмбарго на все виды сельхозпродукции из Грузии было введено Москвой в 2006 году после скандала с арестом в Тбилиси и Батуми четырех российских военнослужащих по обвинению в шпионаже. Геннадий Онищенко все эти годы ссылался на проблемы с качеством и несоответствие поставляемых продуктов стандартам, принятым в России. – Грузинские политики, в свою очередь, заявляли, что на самом деле Россия тем самым наказывает Грузию за прозападный курс и стремление вступить в НАТО. По мнению большинства экспертов, даже сегодня, после фактической смены власти в Тбилиси, полная отмена ограничений и запретов маловероятна, поскольку новое правительство Грузии пока не реагирует на сигналы из Москвы о необходимости возвращения страны в СНГ, участия в других интеграционных проектах на постсоветском пространстве или хотя бы восстановления дипломатических отношений. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Тем временем, как сообщают информационные агентства, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко еще перед встречей с грузинской делегацией заявил, что не видит барьеров для возвращения грузинского вина на российский рынок. А скучаете ли вы по грузинским винам? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители Самары, корреспонденту Радио Свобода Сергею Хазову.
Конечно, скучаем. Вот эти названия Кинзмараули, Сапирави, прочие, это названия, которые знакомы с юности. И действительно, вина были хорошие, вина были целебные. Действительно, это было культурное питье, грубо говоря. Вот эти грузинские вины соединяли Россию и Грузию.
У нас, когда говорят, ну, где ты найдешь, я не знаю, хорошее вино там, где пьют паленую водку. Там просто нет хорошего вина, там нечего будет пить, нет альтернативы. Да, в Москве, Петербурге, крупных городах можно, да, вот это все продвигать, но в провинции же с этим не очень хорошая ситуация.
Конечно, это мечта. Проблема экономическая, конечно. Просто россиянин не может себе купить нормальную бутылку вина. Ступное дешевое вино, будь то вино российское даже, импортное тем более, когда бутылка какого-то там непонятного поддельной водки там стоит 20.
Я люблю натуральные вина, особенно красные, сухие, грузинские, и ассоциирую все это с винами прежними, еще прежних лет, и поэтому как бы они натуральные, и по ним скучаю. Хотя мне кажется, что под видом азербайджанских я все-таки покупаю иногда грузинские вины.
Скучаю по грузинским винам очень. Дело в том, что настоящее грузинское вино я смог купить недавно буквально в Крыму. Вот там, только там мы купили и будем наслаждаться опять этим вкусом.
Так жители Самары отвечали на вопрос, скучаете ли вы по грузинским винам. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире городской репортаж. Петербургская общественная благотворительная организация «Ночлежка», занимающаяся помощью бездомным, сообщает о том, что еще до Нового года в городе от холодов умерло 147 человек, не имеющих крыши над головой. По мнению сотрудников «Ночлежки», в городе недостаточно пунктов обогрева и горячего питания для бездомных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Ночлежка предоставляет бездомным юридическую помощь, объясняет, как восстановить утраченные документы, где найти работу. Но когда приходят морозы, все отходит на задний план. Прежде всего, нужно не дать людям замерзнуть насмерть. Проблема обостряется с каждым годом. Все больше чердаков и парадных закрывается на замки, круг выживаемости сужается. 147 человек, замерзших только до Нового года. Страшная цифра. А сколько еще попали в больницы с отморожениями? По данным Петростата, основанным на всероссийской переписи населения 2010 года, в Петербурге проживают всего около 3000 бездомных. По данным «Ночлежки», их в 10 раз больше. Социологи считают, что их не менее 70-80 тысяч. Но даже если их 30 тысяч, все равно 4 пунктов обогрева, способных охватить не более 120 человек, на весь город мало. Да из 4 пунктов, как выяснилось, реально работают только 2, говорит координатор проектов «Ночлежки» Виктория Рыжкова.
Вчера мы разослали пресс-релиз о том, какова ситуация с помощью бездомными. Это была реакция на те публикации, которые появлялись, о том, что помощи хватает, что ее достаточно, что бездомные обуты, одеты, обогреты, и на самом деле больше ничего не нужно. Ну, мы сами промониторили все места, где по сообщениям Комитета социальной политики должна была оказываться помощь, да, и вот, собственно, опубликовали пресс-релиз, да, информацию, которую получили. И получилось, что из 4 пунктов обогрева работает только 2. Помощь, на самом деле, получить довольно тяжело, и ее все равно не хватает, и по сообщениям же прокуратуры только в декабре погибло 147 бездомных от переохлаждения, и мы решили, что об этом нужно рассказать, да, чтобы люди понимали, что на самом деле помощь нужна, и нужны пункты обогрева, и что это является на самом деле очень серьезной проблемой, потому что речь идет о человеческой жизни, но пока никаких верных попыток помочь бездомным людям не предпринимается.
Между тем, Комитет по социальной политике уже опроверг сведения «Ночлежки» о смертности бездомных. По данным комитета, из всех актов записи о смерти жителей Петербурга за этот период гибель от переохлаждения наступила в 64 случаях, и среди этих людей всего 4 бездомных.
Я не знаю тогда, откуда цифру комитета по социальной политике, но мы разговаривали с пресс-секретарем прокуратуры, поэтому мы используем эту официальную статистику, которая была протранслирована прокуратурой. Ситуация какова? У нас есть пункты обогрева, и каждый год пункты обогрева являются камнем преткновения, потому что, к сожалению, ни в Петербурге, ни в России нет никакого закона регионального либо федерального, который бы прописывал о том, что такое пункты обогрева, что они должны себе представлять и как они должны работать. И поэтому каждый год мы говорим о том, что пунктов обогрева нет, да, или всего 2, которые ставятся совместно с Шлезской районной администрацией и еще одной благотворительной организацией. А Комитет по социальной политике всегда говорит о том, что пункты обогрева есть, но на самом деле, да, это какие-то временные помещения, по сути, предбанники в домах ночного пребывания, где человек может прийти выпить чаю, получить новую теплую одежду и погреться, но не провести там ночь в тепле. Зимние ночи – самое страшное время для бездомных, потому что некуда податься.
Почему такая разница между данными ночлежки и городских властей, даже в численности бездомных? Вроде бы власти опираются на солидные источники, на перепись, говорит консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Материалы переписи не дают представления ни о чем. Реальной статистики по численности бездомных в городе просто не существует. Органы статистики во время переписи у нас переписывают только уличных бездомных. Мы имеем данные переписи 2002 года, согласно которым на улицах Петербурга было переписано 28 874 члена домохозяйства бездомных. Если руководствоваться последней переписью, то получается, что у нас, извините меня, в Петербурге ситуация с бездомными складывается примерно как в Треблинке. То есть это на самом деле показатель недостоверности данных переписи относительно численности бездомных.
Что касается пунктов обогрева, то, по мнению Игоря Карлинского, беда не только в их малочисленности.
Их линейная доступность, соответственно, очень невысока. В-третьих, информация об их наличии и месте положения, она, скажем так, не очень доступна для бездомных. Да, прошла эта информация, но, допустим, человек, который оказался вот на улице, вот сегодня в какой-то момент, он не знает, куда обратиться, ничего. Вот вы пройдите по улицам и посмотрите, допустим, городскую, ту же социальную рекламу и так далее. Есть ли информация о месте, где расположены существующая на сегодняшний день функция обогрева. Либо эта информация сообщается тем, кто добрел до какого-то социального учреждения, либо благотворительной организации, либо это информация, которая передается из уст в уста, что называется. Но это не быстрый способ передачи. И шансов того, что человек, не получив эту информацию, не смог дойти до этого пункта, тоже достаточно.
В ночлежке признают, что есть и прогресс. МЧС в холода тоже кормят бездомных. Но как-то бессистемно, сетует координатор проекта «Ночной автобус» Андрей Чапаев.
Места кормления МЧС, они были в местах, в которых уже организована работа других общественных организаций, которые помогают бездомным. В частности, пункты обогрева на обводном канале или у других наших коллег, которые занимаются подобной деятельностью, просто приезжали на те места, где уже эта деятельность ведется. А с точки зрения поддержки автобуса, половина стоянок по-прежнему ищем средства на реализацию проекта сами. Еду, деньги и так далее. В настоящий момент нас поддерживают только Приморские и Василеостровские районы. Раньше были и Красносельские, и Фрунзенские.
В ночлежке уже давно ведут переговоры с МЧС. По просьбе ведомства туда даже отослано пособие по развертыванию палаток для обогрева бездомных. Сотрудники ночлежки надеются, что настанет время, когда и МЧС станет вместе с ними спасать бездомных от замерзания в своих палатках. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционер Леонид Развожаев, который находится в больнице следственного изолятора Иркутска, второй раз за неделю просит перевести его в другую палату. В Челябинской области проводится проверка по факту пищевого отравления военнослужащих войсковых частей, расположенных на авиабазе под Челябинском. На 92-м году жизни скончался композитор Оскар Фельдсман. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. И в продолжение программы «Свобода в полдень» обзор американских газет. Свежую прессу читал корреспондент Радио «Свобода» в Америке Владимир Дубинский.
Сегодня первый полный рабочий день Джона Керри на посту государственного секретаря США. Однако, как сообщают агентства Associated Press и телекомпания CBS, уже в минувшие выходные Керри провел телефонные беседы с рядом иностранных лидеров. В субботу он разговаривал с президентом Израиля Шимоном Пересом и вновь избранным премьер-министром этой страны Бениамином Нетаньяху. В заявлении Государственного департамента говорится, что речь шла об израильско-палестинском конфликте и положении в Сирии. На следующий день Керри беседовал с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Керри также провел телефонные беседы с министрами иностранных дел Канады, Японии, Мексики, Турции и Южной Кореи. Предложенные на прошлой неделе президентом Обамой и группой сенаторов проекты реформы иммиграционной политики столкнулись с оппозицией республиканцев в Палате представителей, сообщает онлайн-газета Huffington Post. Возражения у республиканцев вызывают содержащиеся в этих планах предложения о предоставлении легального статуса и возможности получить американское гражданство миллионам иммигрантов, находящимся в США нелегально. На сайте газеты размещено видео с интервью, которое телекомпании ABC дал один из ведущих оппонентов реформы. Конгрессмен из Пенсильвании Лу Барлетта. По его словам, перед тем, как предлагать кому-то американское гражданство, необходимо принять меры для того, чтобы усилить контроль на границах, чтобы новые нелегальные мигранты не могли попасть в США, а также депортировать тех, кто попал в страну, нарушив закон. Ведь вы не стали бы стелить у себя дома новый ковер, если у вас течет крыша. Если мы начнем махать у людей перед носом таким лакомым куском, как американское гражданство, но при этом не усилим пограничный контроль, число нелегальных иммигрантов удвоится или даже утроится, сказал конгрессмен-республиканец Лу Барлетта в интервью ABC. Самой влиятельной женщиной в Америке сегодня считает только что покинувшую пост госсекретаря Хиллари Клинтон обозреватель журнала Newsweek Майкл Томаски. Автор полагает, что можно также привести аргумент, что Хиллари Клинтон – самая влиятельная женщина в истории Соединенных Штатов. Если не она, то кто, задает он вопрос? Какая еще женщина была первой леди США, сенатором и государственным секретарем? Таких просто нет. Более того, подчеркивает Майкл Томаски, немногие мужчины в истории США занимали столько важных постов и добились на них таких успехов, как Хиллари Клинтон. Конечно, продолжает автор, говоря о самых влиятельных женщинах в истории страны, нельзя не упомянуть первую леди Элеонор Рузвельт. Тамаски приводит слова профессора истории из Принстонского университета Шона Уильямса, который сказал, что без Элеонор Рузвельт не могло бы быть и Хиллари Клинтон. Профессор указывает также на такие исторические фигуры, как активистское движение за права женщин в XIX веке Элизабет Кейди Стентон, Лукреция Мод, Сьюзан Б. Энтони и Фрэнсис Уиллард. Однако, говорит профессор, никто из них не обладал реальной политической властью. Коллега Уильямса из Колумбийского университета, профессор Алан Бринкли, не сомневается, что Хиллари Клинтон – самый влиятельный политик женщины в истории США. По его словам, она обладала огромным влиянием в Белом доме, когда президентом был ее супруг Билл Клинтон, играла ключевую роль в Сенате, когда президентом был Джордж Буш, и была самым влиятельным государственным секретарем со времен Джона Далласа. Хуже, чем во времена гангстерских войн а-ля Капоне, так охарактеризовал криминогенную ситуацию в Чикаго местный телеканал ABC7. В январе этого года в результате перестрелок между соперничающими бандами в Чикаго погибло 42 человека. В январе 1929 года, когда в Чикаго орудовала банда а-ля Капоне, в городе было убито 26 человек. Телеканал приводит слова чикагских полицейских, которые объясняют нынешнее насилие интенсификацией вражды между замешанными в торговлю наркотиками преступными группировками. В 20-е годы прошлого века гангстеры вели борьбу за контроль над нелегальной торговлей спиртным.
Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Владимир Дубинский. Ну и в завершении информационной программы «Свобода в полдень» сюжет моей коллеги Лили Пальвелевой. Сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с раком. В этот день в Москве открывается 6-й ежегодный форум общественной организации «Движение против рака». К участию в форуме приглашены врачи, чиновники и пациенты, борющиеся с этой неизлечимой пока болезнью. В России сейчас насчитывается более 2 900 000 человек, у которых обнаружены онкологические заболевания. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Москве Лиля Пальвелева.
В этом году, сообщает председатель исполнительного комитета Московской организации «Движение против рака» Николай Дронов, главное, о чем собираются говорить на форуме, это о реализации специальных программ государства, заявляет о серьезных усилиях по совершенствованию помощи людям, страдающим онкологическими заболеваниями.
Мы надеемся получить компетентное мнение от различных представителей различных слоев нашего общества на то, как должны сработать эти программы. Я имею в виду, в первую очередь, государственную программу Российской Федерации развития здравоохранения и проект стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 года, который вот-вот планируется к принятию, в той части, в которой они касаются лечения онкологических, онкогематологических заболеваний, и не только лечения, но решения всего комплекса проблем, связанного с злокачественными новообразованиями, то есть речь идет о том, есть ли, будет ли создана, или она уже существует и функционирует, единая национальная система противораковой борьбы в России. То есть от постановки диагноза до необходимой реабилитации. Потому что до настоящего времени мы имеем дело с фрагментарными усилиями, которые в единую мозаику не складываются.
Под фрагментарными усилиями вы имеете в виду то, что в разных регионах разные программы?
В разных регионах разные условия исполнения тех гарантий, которые государство уже дало людям, которым поставлен диагноз. В том числе одной из наших задач является помочь, посоветовать или предложить государству и на федеральном, и на региональном уровнях сделать так, чтобы доступность и качество медицинской помощи не зависели от того, где живет человек. Потому что у нас очень замечательные законы, там чрезвычайно приятные и радужные декларации, но, к сожалению, не всегда они надлежащим образом исполняются на практике. Если мы говорим о том, что, допустим, для жителей столицы России помощь онкологическая худо-бедно доступна, и ее качество там за последние 1.5-2 года существенно возросло, то достаточно пересечь московскую кольцевую автодорогу, и в Московской области все гораздо хуже в разы. До последнего момента, и на сегодняшний день пока еще это, наверное, самый ужасный регион – точки зрения, допустим, обеспечения онкологических пациентов лекарственными средствами, потому что такого коллапса, который происходит в настоящий момент в Московской области, не было нигде. Нет, я, конечно, отдаю отчет себе о том, и у меня сегодня была встреча с руководством Министерства здравоохранения Московской области, усилия применяются к тому, чтобы это устранить, колоссальные. Дай бог, чтобы они увенчались успехом. Но нам хотелось бы в целом сделать так, чтобы в России доступность современных технологий лечения не находилась в причинно-следственной связи с местом жительства пациента.
Вы хотите сказать, что в Подмосковье дела обстоят хуже, чем, сейчас я наугад называю регионы в самых разных местах, допустим, Ивановская область, Архангельская и так далее. То есть не самые богатые и отдаленные от Москвы регионы. В Подмосковье хуже, чем там?
Если сравнивать с Ивановской областью, то по числу жалоб, которые движение против рака получило в 2012 и в начале 2013 года из Ивановской, из Московской областей, то это просто десятки раз. В Ивановской области тоже далеко не все благополучно, но там принимаются меры организационного характера, и количество пациентов в абсолютном выражении там совсем другое. Да, к сожалению, и там не хватает лекарств. И там есть проблемы в организации, но, тем не менее, допустим, именно в Ивановской области за последние годы был сделан существенный рывок в модернизации онкологической службы для того, чтобы она стала доступнее и удобнее для пациентов. Что касается Архангельской области, то там изначально было не все так плохо. Да, безусловно, там есть проблемы с нехваткой лекарств. Это, безусловно, там есть недовольство, так же, как и в любом другом регионе России, деятельностью органов медико-социальной экспертизы, которая отказывает людям в признании их инвалидом в тех или иных случаях, и это создает определенный очаг напряженности. Но Московская область, я не знаю, в силу каких причин, стала своего рода таким негативным полигоном. Поручения, данные губернатором области позавчера, они уже начали выполняться, и я надеюсь, что через 2 недели ситуация будет все-таки выглядеть немного лучше, чем она выглядит сейчас. Просто если она не станет лучше, то люди, страдающие онкологическими заболеваниями в Московской области, и не только онкологическими, там проблемы у многих других категорий пациентов, люди готовы выйти буквально на улицу и требовать того, что им положено по закону.
Лекарства, применяемые при лечении онкологических заболеваний, в большинстве своем очень дороги. Как известно, пациентам значительную часть этих лекарств приходится оплачивать из своего кармана. Соответствует ли это российскому законодательству?
Нет, не соответствует. Вся онкологическая помощь, включая лекарственное обеспечение в госпитальном и амбулаторном режимах, должна предоставляться пациенту после постановки ему диагноза как бесплатная. То есть есть перечень, безусловно, медицинских вмешательств, которые не подлежат оплате за счет средств обязательного медицинского страхования или каких-то бюджетных средств. Эти правила, медицинские вмешательства или сервисные услуги, находятся за пределами там стандартов и клинических протоколов оказания медицинской помощи, но основная часть необходимых терапевтических мероприятий, и в том числе включая лекарственное обеспечение, онкологическому больному положено в России бесплатно. К сожалению, это пока еще во многом декларация. Действительно, зачастую пациентам приходится доплачивать. Эта проблема характерна, наверное, для всего постсоветского пространства, вообще стран Восточной Европы, так называемые серые платежи. Одна из идей, которую можно предложить реформаторам здравоохранения, правильная канализация этих денег, увеличение их в белый, а не в серый оборот, то есть развитие институтов добровольного медицинского страхования на случай критических заболеваний, причем это может касаться не только онкологии, но и других дорогостоящих видов лечения. То есть человек, в принципе, должен быть стимулирован к тому, чтобы он сам заботился о своем здоровье заблаговременно, да, там, выкладывал какие-то резервные суммы, а не вытаскивал потом последние копейки из кармана, чтобы засунуть их в карман какому-нибудь алчному администратору от здравоохранения или недобросовестному врачу. Тоже как один из источников совершенствования системы финансирования отечественного здравоохранения, потому что деньги граждан в России, к сожалению, не работают на здоровье этих граждан.
Как сообщает Николай Дронов, ежегодно в России умирает около 300 тысяч больных раком. Если бы в стране реализовывались все существующие на бумаге требования, эта цифра могла быть значительно меньше. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва. На этом информация.
информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Наталья Гуреева, корреспондент Наталья Джанпаладова и автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» в 13 часов 5 минут слушайте программу «Мифы и репутации». Ее ведет Иван Толстой. Ну а информационное вещание «Радио Свобода» продолжится программой «Время свободы». Слушайте ее в 16 часов. Вы узнаете о наиболее важных актуальных событиях и о продолжении тех тем, которые уже были затронуты в нашем эфире в программе «Свобода в полдень». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.